новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Что касается погоды, сегодня глубокий циклон из Исландии совершит рывок к Белому морю. Во власти этого штормового циклона окажется северо-запад и центр, центральное Черноземье. В этих регионах пятница будет ветреной и ненастной. В большинстве областей северо-запада дождливо и ветрено. В Москве сегодня атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем дождь, температура воздуха 5-7, тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу и субботу преимущественно без осадков. Температура в течение суток около 4-6 выше 0.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Результаты расследования смерти принцессы Дианы. В Голливуде объявлены претенденты на «Золотой глобус». Права и реальная жизнь бездомных в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, сочувствуете ли вы бездомным. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В Великобритании завершилось официальное расследование смерти принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе в августе 1997 года. На прошедшей в четверг в Лондоне пресс-конференции возглавлявший расследование лорд Стивенс предоставил отчет о его результатах. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
36-летняя принцесса Диана и 42-летний Доди Аль-Фаед погибли в автомобильной катастрофе 9 лет назад в Париже. Официальное расследование французских властей пришло к выводу, что шофер «Мерседеса», в котором ехала Диана, был нетрезв, превысил скорость, и принцесса стала жертвой несчастного случая. Однако отец Доди, мультимиллионер Мохаммед Аль-Фаед, заявил, что Диана и его сын стали жертвой заговора королевской семьи, не желавшей якобы, чтобы его сын женился на принцессе. Он же утверждал, что Диана и Доди были убиты британскими спецслужбами. Вокруг смерти Дианы возникло множество слухов и связанных с конспиративными теориями предположений. Это побудило британское правительство создать специальную комиссию по расследованию гибели принцессы Дианы и назначить ее председателем бывшего главу лондонской полиции лорда Стивенса. Сейчас трехлетнее расследование комиссии завершено. Британской общественности представлен 800-страничный отчет о ее работе. На созванной в Лондоне пресс-конференции лорд Стивенс ознакомил журналистов с выводами комиссии. Главный вывод, заявил лорд Стивенс, тот, что гибель принцессы Дианы – это несчастный случай, трагический инцидент. Бывший глава лондонской полиции отверг предположение, что в смерти Дианы была замешана королевская семья и британские спецслужбы. По его словам, принцесса Диана не была беременна и не была обручена к моменту смерти, как это утверждал отец Доди Аль-Фаеда. Комиссия опросила 400 человек, включая членов королевской семьи и глав британских спецслужб, и не обнаружила даже намека на те обвинения, с которыми выступает отец Аль-Фаеда. Но убедили ли выводы комиссии лорда Стивенса королевского биографа Роберта Лейси, хорошо знавшего принцессу Диану?
Меня они убедили, однако не думаю, что он убедит многих других людей. Слушая лорда Стивенса, я был несколько разочарован эмоционально, потому что когда кто-то говорит «это не соответствует действительности», все это не захватывает так, как захватывает теория заговора. И мы все еще помним, что последует дальнейшее расследование. О некоторых вещах лорд Стивенс говорил очень осторожно. И если кто-либо считает, что в этом нет вины королевской семьи, то он может предположить, что в этом, возможно, есть вина Мохаммеда Аль-Фаеда. Об этом лорд Стивенс не говорит, однако в этом и состоит цель любого расследования.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. К обзору первых полос газет сегодняшних. Правительство вчера приняло решение создать принципиально новый институт общегосударственного масштаба – Банк развития России, пишет сегодня «Время новостей». Банк, который на самом деле не является банком и коммерческой организацией. На базе трех кредитных организаций и внешэкономических системам банка, Российского банка развития и Росэксимбанка, правительство наконец решилось соорудить одну полноценную структуру с ясными функциями и прозрачной структурой. Цель – привлечение инвестиций, поддержка и продвижение экспорта в сферах, где коммерческим банкам не по плечу либо долгосрочность кредитования, либо масштаб сделок. О новой организации Банки развития России пишет «Время новостей». А вот публикация на эту тему сегодняшнего «Коммерсанта». Банк развития, который будет в ближайшие полтора года создан на базе Внешэкономбанка СССР, может оказаться самым мощным финансовым и политическим институтом России. Вчера на обсуждении в правительство было решено значительно увеличить размер поступающих в его управление средств, прежде всего за счет средств инвестфонда, а сам банк фактически подчинить премьер-министру, пишет газета «Коммерсант». О том, когда пройдут выборы президента России в марте 2008 года, пишет в центральном материале газета «Газета». Выборы президента России пройдут во второе воскресенье марта 2008-го. С таким заявлением выступил вчера председатель Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков. «Я думаю, что сейчас уже можно назвать даты. Выборы президента пройдут во второе воскресенье марта. То есть, если посмотреть в календарь, это будет 9 марта. А старт выборам будет дан примерно в первых числах декабря 2007-го», сказал Вишняков на пресс-конференции в Ставрополе. Правда, как уже пишет газета «Ведомости», проведение выборов 9 марта – это нарушение закона. Выборы не могут проводиться в послепраздничный день. Скорее всего, они пройдут 2 марта. Предстоящие выборы – главная тема и для независимой газеты. Заметим, однако, Вишняков, по-видимому, допустил ошибку, называя сакральную дату, пишет издание. Глава ЦИКа упустил в своем сообщении норму закона, в соответствии с которой, если дата выборов приходится на послепраздничный выходной, она переносится назад на неделю. Таким образом, если следовать букве закона, выборы президента в 2008 году состоятся 2 числа. Независимая также приводит круг лиц, которые, скорее всего, будут баллотироваться на пост президента. О своих президентских амбициях, напоминает издание, в разное время заявляли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы Геннадий Селезнев, мэр, уже бывший и находящийся по следствиям Архангельска, Александр Донской и руководитель Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Подробнее читайте в «Независимой газете». В заключение обзора первых полос скажу еще об одной заметной публикации. Директор ФСБ России дал газете «Известия» большое интервью. Прочитать его можно на первой и пятой полосах издания.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Егор Гайдар убежден, что его хотели убить, однако исключает причастность к покушению нынешних российских властей. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург в связи с расследованием дела Литвиненко. В Багдаде освобождены 25 заложников, похищенных в четверг в торговом районе иракской столицы. В США создают фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять гранты для неправительственных организаций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Петербургские события недели, переназначение Валентины Матвиенко, начало предвыборной кампании, референдум «Яблоко по строительству Газпром-Сити», новые условия перевода Конституционного суда в Петербург, требования депутатов отставки Михаила Зурабова и многое другое обсуждают депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова и заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Косюбинский. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
В этот раз Наташа начнет вот с такой новости. Информация о ходе чемпионата Европы по гандболу среди женщин, если я не ошибаюсь.
Да, этот чемпионат Европы проходит в Швеции, и он уже подходит к концу. В четверг состоялись заключительные матчи группового этапа. Сборная России прошла этот турнир без поражения, обыграв последний матч команду Испании 31-24. Россиянки заняли первое место во второй группе, набрав 10 очков. Второй участницей полуфинала от этой группы стала сборная Франции, которая вчера выиграла у команды Швеции 28-23. В первой группе верхнюю строчку заняла команда Норвегии. В ее активе тоже 10 очков, то есть она прошла без поражений. А второй стала сборная Германии. Вчера норвежки победили венгерок 34-31, а немки выиграли соперницы из Македонии 23-20. В полуфиналах сыграют Россия, Германия и Норвегия, Франция. Две мужские команды московского «Динамо» успешно провели вчера матчи в европейских турнирах. Баскетбольная в Германии в рамках 8-го тура Евролиги «Уле» одержала победу над Кёльном 96-82 и занимает третье место в группе А, имея в активе 5 побед и 3 поражения. А волейбольная команда «Динамо» в Москве в 4-м туре Лиги чемпионов выиграла у итальянского «Тревиза» 3-0. В этом турнире «Динамо» не имеет поражений и идет на первом месте в группе «Б». В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону. Вчера мужчины провели спринтерскую гонку на 10 километров. Норвежец Оли Эйнер Бьёрндален, выигравший все 5 предыдущих гонок сезона, здесь не участвовал. И победителем в его отсутствии стал 3-кратный олимпийский чемпион Турина немец Михаил Грайс. Второе место занял россиянин Максим Чудов, третий швед Бьёрн Ферри. 8 матчами завершился вчера групповой турнир Кубка УЕФА по футболу. По 3 команды из 4 групп вышли в 1/16 финала. Это Глазго Рейнджерс Шотландия, Макаби Израиль и Ливорно Италия из группы А, Тоттенхем Англия, Динамо, Бухарест Румыния и Байер Германия из группы Б, Азалкмар Голландия, Севилья Испания и Брага Португалия из группы С, и Парма Италия, Осасуна Испания и Ланс Франция из группы Д. Жеребьевка 1/16 финала состоится сегодня в швейцарском городе Ньон. По регламенту ее проведения те команды, которые попали в эту стадию турнира из Лиги чемпионов, будут играть со сборными, занявшими вторые места в групповом турнире Кубка УЕФА. И таким образом возможными соперниками «Спартака» и «ЦСКА» в 1/16 финала Кубка являются «Макаби», «Бухарестская Динамо», «Севилья», «Осасуна», а также французские команды «Нанси» и «Пари Сен-Жермен», голландский «Аякс» и испанская «Сельта». И сегодня в Австрии на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоится спринтерская гонка у женщин в Швейцарии. На чемпионате Европы по кёрлингу будут сыграны полуфиналы, а в Москве завершится суперфинал мужского чемпионата России по шахматам. Перед последним туром лидируют двое – это Дмитрий Яковенко и Евгений Алексеев.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Власти Дагестана заявили о решении ускорить процесс воссоздания Ауховского района, который до середины прошлого века был населен чеченцами. После депортации чеченцев в 1944 году район был упразднен. На его бывшую территорию заселены лакцы, представители одного из крупных народов Дагестана. В наши дни руководство республики осуществляет программу переселения теперь уже лакцев на другую территорию, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Впервые о восстановлении Ауховского района в Дагестане заговорили в начале 90-х годов на одном из съездов народных депутатов этой тогда еще Советской Республики. Лакцев, проживающих здесь с 1944 года, власти решили переселить в район Махачкалы, освободив территорию чеченцам-акинцам. Возвращение чеченцев-акинцев и переселение лакцев власти Дагестана обосновывали в то время только что принятым законом РСФСР о реабилитации репрессированных народов. По официальным сведениям, за минувшие 15 лет удалось переселить 2900 человек. А всего, согласно целевой программе, необходимо переселить почти 14 тысяч человек. Махачкале решили процесс ускорить, рассказывает наш корреспондент Магомед Мусаев.
По свидетельству первого заместителя председателя правительства Гетина Магомеда Гаджи Магомедова, на эти цели только из федерального бюджета в 2007 году запланировано выделить 350 миллионов рублей. В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Фродкова создана также рабочая группа при Министерстве регионального развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дедюхиным. Тем не менее, руководители оргкомитета по восстановлению Ауховского района, выступившие на страницах республиканской газеты «НИИСО», выходящей на чеченском языке, утверждают, что работа по реализации решения Третьего съезда народных депутатов Дагестанской Советской Социалистической Республики практически не проводится. Беспокойство вполне понятно, если учесть, что после появления в Кизлярском районе Дагестана аварских беженцев из станицы Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики подавляющее большинство представителей аварского народа придерживаются радикальных взглядов, суть которых сводится к тому, что все чеченские граждане Дагестана должны жить в Чечне, а аварские беженцы из Чечни – в Дагестане.
Восстановление Ауховского района затрагивает интересы многих народов в регионе, убежден российский политолог Тимур Музаев.
Здесь, с одной стороны, решение проблемы создает множество других проблем, которые тоже нужно решать. С другой стороны, не решение проблемы углубляет без того ситуацию взрывоопасную. Поэтому здесь нельзя однозначно говорить, благо это или нет. Ну, конечно, как бы восстановление справедливости – это хорошо, восстановление Аховского района. Но способны власти Дагестана, местные власти, федеральные власти, которые как бы вроде курируют эту проблему, решать те проблемы, которые и для лахцев, и для чтоварцев, и для кумыков, и для ченцев, для которых якобы восстанавливается район. Смогут ли они учитывать их интересы и решать те проблемы, которые все время будут возникать? А проблемы будут возникать. Проблемы будут возникать и социально-экономические, и межнациональные будут возникать. Бытовые, чисто бытовые проблемы. И местные власти должны быть готовы это решать. Если они не готовы это решать, значит, опять будет решение одной проблемы, потянет решение других проблем.
Так считает независимый российский политолог Тимур Музаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Неожиданная болезнь сенатора может изменить баланс сил в Конгрессе. Новый генеральный секретарь ООН приведен к присяге. В Голливуде объявлены претенденты на премию «Золотой глобус». Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданная болезнь сенатора-демократа может изменить расстановку сил в Сенате, где на недавних выборах большинство лишь в один голос получили демократы. В четверг сенатор Тим Джонсон находился в больнице в критическом состоянии после экстренной операции. Слово Алану Давыдову.
Тим Джонсон, сенатор-демократ из штата Южная Дакота, находится в критическом состоянии после хирургической операции, которая была экстренно проведена, чтобы нейтрализовать последствия кровоизлияния в мозг. 59-летний законодатель был экстренно прооперирован в клинике Университета Джорджа Вашингтона в ночь на четверг, после того, как ему стало плохо в его офисе на Капитолийском холме. По словам лечащих врачей, у сенатора, страдающего врожденной артериовенозной аномалией, послеоперационный период проходит без осложнений, и ему больше, скорее всего, не потребуется хирургическое вмешательство. Это косвенно подтверждает посетивший Тима Джонсона в госпитале его коллега Гарри Рид, который через 3 недели примет на себя обязанности лидера демократического большинства в Сенате. Выглядит он хорошо, ему оказывается лучшая помощь в отличном госпитале в Джорджтауне. Его поддерживают родные, и все мы молимся за его полное выздоровление. Надеемся, что так оно и будет. Тим Джонсон входит в число 50 сенаторов-демократов. Это ровно половина состава Сената. Ожидается, что единственный независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта, примкнув к демократам, обеспечит им численное преимущество над республиканцами в соотношении 51-49. На фоне этого минимального преимущества тяжелое состояние здоровья сенатора Джонсона вызвало заметную нервозность среди как демократов, так и республиканцев. Дело в том, что по законодательству Южной Дакоты, в случае смерти или ухода в отставку сенатора от этого штата, замену ему назначает губернатор штата. Если Джонсон не сможет вернуться к работе, на его место придет выдвиженец нынешнего губернатора Южной Дакоты, убежденного республиканца Майка Раунца. А это означает, что соотношение голосов республиканцев и демократов в Сенате станет 50-50. В этих условиях при голосовании решающим станет голос республиканского вице-президента Дика Чейни, который, согласно Конституции США, является президентом Сената. Впрочем, в истории американского Конгресса не раз бывало, что законодатели из-за болезни по много месяцев не появлялись на Капитолийском холме, но не отказывались от должности. На это указывает Джеймс Тербер, профессор американского университета в Вашингтоне. Сенатор может оставаться на своем посту сколько угодно, даже если он серьезно болен. И тому есть множество примеров. Нет способа законным путем сместить его, если только он не признан виновным в тяжком преступлении или в государственной измене. Выражая озабоченность состоянием здоровья Тима Джонсона, лидеры демократов, тем не менее, говорят, что подготовка к началу работы Сената нового созыва, в котором будет новая расстановка сил, идет своим чередом. Нет ничего, что могло бы поменять ситуацию. Республиканцы вчера выбирали свои комитеты. Мы этот процесс уже завершили. Я сегодня очень занят. Мы нацелены идти вперед и готовимся к работе в новом году, сказал сенатор-демократ Гарри Рид. Новый 110-й Конгресс США начнет работу 4 января 2007 года.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг в Нью-Йорке был приведен к присяге новый 8-й генеральный секретарь ООН, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун. Он заступает на должность, которая оказалась неблагодарной для двух его прямых предшественников. Бутросу Гали было отказано в назначении на второй срок, имя Кофи Эннана фигурировало в расследовании по делу о коррупции в ООН. Что ждут от нового генерального секретаря? Слово Яну Рунову.
Выступая в ООН, Пан Ги Мун обозначил свои приоритеты. Это требование от сотрудников ООН повышения этических стандартов, профессионализма, ответственности, что, в свою очередь, поможет восстановить доверие к организации. «Доброе имя ООН – главная ценность», – сказал он. Это доброе имя было сильно подпорчено скандалом, связанным с программой «Нефть в обмен на продовольствие», в котором был замешан сын самого генерального секретаря Кофи Аннана. Пан Ги Мун назвал три важнейшие задачи деятельности ООН. Это международная безопасность, права человека и экономическое развитие. Чего ожидают от нового генерального секретаря в Америке? Вот что говорит директор Центра за индивидуальную свободу Тимоти Ли. У меня нет пока мнения о нем самом, но что касается ООН в целом, то я настроен довольно пессимистично. Сейчас в ООН большинство составляют страны, не имеющие четкого представления о правах человека и о демократических свободах. Они вполне благодушно относятся к тирании, и их любимые игры — принимать резолюции против Израиля и голосовать против предложений Соединенных Штатов. Так было до сих пор. Но поскольку в прошлом надежды не оправдывались, у нас есть основания для пессимизма. А насколько вообще важна фигура генерального секретаря? Много ли он может? Он, разумеется, может, будучи руководителем ООН, служить примером, задавать тон. Например, Кофи Аннан всегда находил слова для критики президента Соединенных Штатов, но когда надо было поднять голос против тирании, вроде той, что была в Ираке, Кофи Аннан уходил в сторону. Ирак нарушил, если не ошибаюсь, 17 резолюций ООН. И если новый генеральный секретарь хочет вернуть организации уважение народов, то в первую очередь надо уметь добиваться выполнения резолюций ООН. Генеральный секретарь должен стать примером морального руководителя и проводником высоких идеалов. Вот чего мы ждем от генерального секретаря. О Пан Ги Муне дипломаты говорят, что он скромный, даже стеснительный человек, но в то же время упорный и работоспособный. Журналисты и дипломаты в Южной Корее сравнивают его со скользким угрем, а в Америке некоторые называют его тефлоновым дипломатом. Впрочем, сам он обещал не ускользать, не прятаться за словами, а быть человеком дела.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 декабря, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
В Голливуде объявлены претенденты на «Золотой глобус». Права и реальная жизнь бездомных в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, сочувствуете ли вы бездомным. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам на этот вопрос примерно через 2 минуты.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Оказывается, многие обеспеченные мужчины хотят, чтобы их жены или подруги приобрели качество японских гейш и отправляют их учиться. Многие женщины сами выбирают такой же путь, чтобы устроить личную жизнь или наладить отношения в семье. В гостях у Татьяны Ткачук психологи, основатели 2 московских школ гейш Олег Фролов и Мила Туманова. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 9:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета Аэрофлота, летавшего в Гамбург в конце ноября. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Проверке подлежат порядка 20 самолетов. С просьбой проверить уровень радиации в самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург, обратились к Москве власти Германии. Егор Гайдар убежден, что его отравление на конференции в Дублине 23 ноября было попыткой физического устранения. «Цель была убить», — заявил Гайдар в интервью программе «Зеркало» телеканала «Россия». Гайдар сказал, что не знает, кто конкретно пытался его отравить, но исключил причастность к покушению нынешних российских властей. В Багдаде освобождены 25 заложников из похищенных в четверг утром в торговом районе иракской столицы. США выступили с новыми правозащитными инициативами. Как сообщила госсекретарь Кондолиза Райс, в частности, создан специальный фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях – выделять небольшие гранты для неправительственных организаций. В Брюсселе на 2-дневном саммите Евросоюза обсуждаются темпы и масштабы дальнейшего расширения ЕС – в повестке дня саммита также вопросы реформы основных институтов Евросоюза и перспективы принятия Европейской Конституции. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора прибыл в Москву. Запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Конституцию об одновременном проведении парламентских и президентских выборов. Ближайшие выборы пройдут осенью 2008 года. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде. На северо-западе и в центральных областях России в пятницу и в субботу сильный порывистый ветер, осадки, высокая влажность воздуха, перепады атмосферного давления могут сказаться на самочувствии многих людей. В Москве сегодня атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, днем дождь, температура воздуха 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу и в субботу преимущественно без осадков, температура в течение суток 4-6 выше нуля.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По приблизительным подсчетам ученых Российской академии наук, в Петербурге около 54 тысяч бездомных. 82% из них коренные горожане. Каждый год их число увеличивается примерно на 1000. Зима хотя бы и теплая, время стремительного роста смертности бездомных, которые в это время года особенно нуждаются в помощи, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Большинство бездомных – это мужчины трудоспособного возраста, оказавшиеся на улице из-за сделок с квартирными мошенниками или после развода. Много и тех, кто не получил жилья после выхода из тюрьмы или после детдома. Исследование, профинансированное Евросоюзом, показало, что петербуржцы не испытывают к бездомным сострадания, считая их опасными для общества попрошайками. Больше половины бездомных в среднем 2 раза в месяц избиваются озлобленными подростками, страдают от жестокости. Обращения милиционеров. Работники общественной организации «Ночлежка» делают вывод, что помогать бездомным считается в России непрестижным. В прошлом году в Петербурге 95% пожертвований поступило от иностранных благотворителей, 3% от городского бюджета, остальное от бизнесменов, пожелавших остаться неизвестными, чтобы не испортить свой имидж. Говорит консультант «Ночлежки» по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Те сотрудники милиции, которые мало общаются с бездомными, он говорит шаблонами и стереотипами. Те, кто много общается с бездомными, они более адекватно воспринимают их ситуацию, более адекватно оценивают проблемы. Они понимают, что на самом деле реальных путей выхода для бездомных из этой ситуации пока не существует. Когда вырабатываются какие-то решения о помощи бездомным, существует несколько типов дискриминации бездомных, в том числе слепая дискриминация, это когда, допустим, разрабатывается механизм реализации прав человека, и практически всегда, если вы посмотрите законодательство, он содержит привязку к регистрации по месту жительства и не содержит, к сожалению, еще каких-то механизмов, которые позволяли бы бездомным прибегать к социозащитным механизмам. Принципы социальной помощи, к сожалению, тоже игнорируются при организации помощи бездомным.
По словам председателя Комитета по труду и социальной защите Александра Джаненкова, в этом году в Петербурге открыто 10 центров ночного пребывания, несколько помещений для бездомных детей. Но председатель «Ночлежки» Максим Егоров утверждает, что власти выделили бездомным всего 200 тысяч рублей, что явно недостаточно. Западные специалисты видят причину незащищенности России бездомных в несовершенстве государственной политики, не рассматривающей бездомность как социальную проблему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Сочувствуете ли вы бездомным? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Сочувствую. Совесть такая, знаете ли, живет во мне.
Нет, не сочувствую, потому что работать надо, и все, и дома будут, и все. Они что думают, бездомные? Все были с домами. Извините, тут сами не виноваты. Значит, распустились, и все. Надо себя в руках держать маленько. Почему мы должны за него беспокоиться?
Конечно. Ну, значит, судьба у него такая. Не смог себе, чтобы сделать все хорошо. Знаете, это несчастный человек. Нет, я и сочувствую.
Ну, как же не сочувствовать? Это уже последнее дело. Если нет, как говорится, Влад. Не представляю я, как это бездомному жить.
Сочувствую очень даже. Я считаю так, что вот вся эта наша перестройка очень многих бросила людей безработных, мужчин, особенно молодые. Мне их очень жалко. То есть, если когда у человека нет какой-то поддержки со стороны близких, то у человека все рушится. Он попадает в финансовую какую-то зависимость. Воли есть, если то выберется, но это очень редко.
Нет. Я инвалид, а карабкаюсь, живу, работаю. У меня все есть, деньги, машины, все. Хотя я инвалид. Искалечился на заводе. Ну как, работаю на даче, картошку выращиваю, сады у меня,
Яблоньки хорошо торгуем, яблоками, картошкой торгуем, моркошкой. Все нормально, все хорошо.
Ой, еще как. Особенно скоро зима. Надо решать эту проблему, товарищ. Какие-то надо, наверное, создавать нам ему вещи или что-то. Ну, как взять пример с Москвы хотят.
А кто должен создать?
Ну, мэр, естественно. Кто же еще? Это его проблема. Ну, а для чего он там налоги-то собирается-то? Областное финансирование есть, в конце концов.
Сочувствуем, да, очень сильно сочувствуем. Конечно, нужно помогать, людям все равно надо помогать. Пособия нужны какие-то. Ночлежки нужны и еда нужна. Человек, если одинокий, он просто с катушек съезжает немножко и опускается до нижних слоев. Это тоже бывает, но поддержка нужна всем людям.
Бездомные разные бывают. Ну, есть, которые вот, ну, получилось так в жизни, что бездомные остались. Вот таких можно жалеть. Они страдают, а помощи ниоткуда. А которые сами себя топчут, их нечего жалеть. Свободная жизнь, пить, гулять где-то, спать, им все равно. Таких я не жалею. Но вот я одного точно знаю. Есть прекрасная жена и ребенок. Он сам себя таким сделал. Теперь бомжует ходит. Зачем его жалеть?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: сочувствуете ли вы бездомным? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Шесть недель международная команда зоологов безуспешно искала в реке Янцзы хотя бы одного представителя исчезающего вида белого китайского дельфина. Этот редчайший вид млекопитающих, по мнению ученых, существовал на Земле около 25 миллионов лет назад, но впервые был обнаружен только в начале 20 века. В последние годы он был занесен в Красную книгу. Август Флюгер, руководитель экспедиции, допускает, что в мутных и загрязненных водах реки, несмотря на использование высокотехнического оборудования, все же могли быть пропущены одно или два животных. И тем не менее, по окончанию экспедиции он заявил, что потеря этого редкого вида является трагедией не только для Китая, но и для всего мира. Медики Кембриджа выявили, что у людей, нечувствительных к боли, имеется мутация в гене SCN9A. Этот ген кодирует белки натриевых каналов, непосредственно участвующих в проведении болевого импульса по нервным волокнам. Исследование началось, когда врачи в Северном Пакистане наблюдали семьи, отдельные члены которых были нечувствительны к боли. Сравнив образцы ДНК детей, перенесших большое количество мелких и тяжелых травм, но при этом не страдающих от боли, они обнаружили, что у всех детей имелись мутации в вышеназванном гене. Возможно, данное открытие поможет решить вопросы обезболивания, в том числе и методами генной инженерии. Китайские палеонтологи открыли ископаемое мезозойское млекопитающее, способное к планирующему полету. Оно осваивало воздушную среду обитания одновременно с птицами, а возможно и раньше. Животное было похоже размером на маленькую белку и имело летательную перепонку, покрытую волосами, удлиненный хвост и другие признаки, свидетельствующие о древесном образе жизни. Млекопитающее, названное Volaticotherium antiquus, древнее планирующее животное, представляет ранее неизвестную группу насекомоядных, о чем свидетельствует расположение его зубов. Предположительно, зверь жил 125 миллионов лет назад, а это означает, что сроки самого раннего планирующего полета млекопитающих отодвинулись, по крайней мере, на 70 миллионов лет. Изображения ледяных гор на Титане, переданные зондом Кассини, позволяют предположить, что горы образовались в результате сильного удара или столкновения, которое взломало поверхность спутника Сатурна. Горы высотой примерно 1500 метров простираются на 150 километров и располагаются полукругом. По мнению астрофизиков, они состоят из пористого льда. Некоторые из гор кажутся заснеженными, предположительно, метановым снегом.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Антон, какие еще заметные публикации привлекли ваше внимание?
На этот раз в центре внимания тема, отчасти связанная с культурой, отчасти с политикой и экономикой, еще отчасти со скандалом с большим. Речь идет о печальном проекте строительства в Петербурге 300-метровой башни «Газпрома». «Хотелось бы еще раз высказаться про башню «Газпрома» в Питере», пишет архитектурный критик «Коммерсанта» Григорий Ревзин на восьмой полосе издания. Дело-то серьезное. 300-метровый небоскреб «Газпрома» — это ведь символ России как энергетической сверхдержавы. Тут важно не напортачить. А уже проявились кое-какие тревожные симптомы. Во-первых, игнорируют мнение граждан. По опросам, до 90% жителей Петербурга не поддерживают строительство башни, которая изменит облик их города. Это редкое явление в сегодняшней России, где граждане в большинстве одобряют все же действия власти. Полагаю, сколь-нибудь серьезная работа с населением могла бы полностью перевернуть ситуацию. Например, Валентина Матвиенко не озаботилась заранее найти хотя бы одного маломальского человека от культуры, который бы рассказал о масштабе грядущих дерзаний. Напротив, все, от Александра Сокурова до Михаила Петровского, высказались против, и это на фоне кражи в Эрмитаже. Уму непостижимо. Второй провал властей. Валентина Матвиенко пригласила к участию в конкурсе только западных звезд. В конкурсное жюри были приглашены 4 западных архитектора. Расчет очевиден. Мы вам дали работу, взамен вы прикрываете своими именами нашу махинацию. В результате Кишок Куракава вышел из состава жюри, мотивируя это тем, что украшать Петербург 300-метровой башней – преступление. Остальные 3 архитектора вышли из состава жюри потому, что губернаторские чиновники требовали от них проголосовать за проект Лондонского архитектурного бюро. Даже оставляя в стороне предположение, что у западных архитекторов могут быть убеждения, стоит напомнить, что они, в отличие от русских, работают не только на нашем рынке. Работа по заказу нашего правительства сегодня вообще дело сомнительное. А уж участие в жюри, которое вместо 5 звездных проектов выбирает 6 от малоизвестной лондонской фирмы, это попросту губительно для репутации. Таким образом, еще не начавшись, строительство башни проявило тревожные черты заказчика, приходит к выводу Григорий Ревзин. Заказчик – это персонаж, отличающийся соединением самоуверенности и наивности, полагающий, что за газ он может получить все, никак не взаимодействуя ни с теми, кто ему это должен продать, ни с теми, от чьего имени он осуществляет покупку. И в результате заказчик все время вляпывается. И это тревожно. Ведь сама суть нашего государственного процесса состоит в утверждении вертикали на газовой основе, возведении символического небоскреба «Газпром». А с такими ляпами символ вертикально укрепленной энергетической сверхдержавы может попросту не построиться или развалиться по ходу строительства, как Вавилонская башня. Валентине Матвиенко нужно срочно обратиться за опытом к Юрию Лужкову. Как-никак он осуществил столь же амбициозную стройку – храм Христа Спасителя. Правда, то была эпоха, когда Россия полагалась страной не газовой, газообразной, а православной, пишет Григорий Ревзин. Напомню, это комментарий одного из самых влиятельных российских архитектурных критиков Григория Ревзина, обозревателя «Коммерсанта», на странице сегодняшнего номера газеты.
Спасибо, Антон. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Егор Гайдар убежден, что его хотели убить, однако исключает причастность к покушению нынешних российских властей. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург в связи с расследованием дела Литвиненко. В Багдаде освобождены 25 заложников, похищенных в четверг в торговом районе иракской столицы. США создают фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять гранты для неправительственных организаций. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что сегодня главной темой нашей утренней программы было положение бездомных в современной России. И вопрос, который мы предлагали нашим слушателям, звучал так. Сочувствуете ли вы бездомным? У нас скопилось много сообщений, и пока есть время, я прочитаю. Раньше в Москве было гораздо больше бомжей, чем в Питере, пишет Станислав Павлович. У нас в Царском селе тысячи семей вынуждены продать свои огороды, которые могли бы их прокормить из-за нашествия армии бомжей. А сколько средств бессмысленно тратится на уборку мусора, расшвыриваемого ими из мусорных баков, оставляемых на их лежбищах вдоль всего полотна железной дороги, пишет Людмила, житель Пушкинского района. Число бездомных увеличивается за счет числа бездомных. Вот такое сообщение от нашего слушателя по имени Константин. Сочувствую бездомному. У меня под опекой сирота, у него сгорел дом, и у него при совершеннолетии не будет жилья, пишет наш слушатель по имени Алексей. Я сочувствую бездомным, так как сейчас много существует предприятий, где месяцами не платят зарплату. Руководители предприятий в это время жируют, пишет наша слушательница Татьяна. Число бездомных пополнится еще и теми, у которых не все дома. Вот такое сообщение от нашего слушателя Михаила. Я сочувствую, помогаю бездомным детям деньгами, продуктами, в отличие от нашего президента, который цинично призывает рожать новых детей, многие из которых станут бездомными, пишет Владимир Смирнов из Краснодара. Как человек я сочувствую бомжам. Есть такие, кто потерял квартиры по обману, но и такие, кто ее пропили. Есть такие, кому даже и дай квартиру, он все равно ее пропьет. Они уже прижились в этом социуме, пишет Андрей из Одинцова. От тюрьмы, от сумы никто не заговорен, от потери квартиры тоже нет заговора, пишет Владимир. Я сочувствую... Да, к сожалению, это сообщение я уже читал. Спасибо, мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
В четверг исполнилось 17 лет со дня смерти академика Андрея Дмитриевича Сахарова. О его роли в общественной жизни страны и масштабе его личности ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Анатолием Шабадом, коллегой Сахарова по работе и соратником по борьбе, депутатом Госдумы первого созыва. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Когда вы познакомились с Андреем Дмитриевичем?
Давно дело было. Я пришел в физический институт Академии наук, где Сахаров работал. В тот момент, когда Сахарова не было, это были как раз те годы, когда он работал, как у нас говорили, на базе. Это значит так называемый Арзамас-16, ныне город Саров. Что там они делали, как они тогда делали там, это мы ничего не знали. Во всяком случае, Сахарова не было. Были слухи смутные, что он находится там. И вот это был 67 или 68 год, он вернулся оттуда, вновь появился в нашем институте. Вот тогда я его впервые и увидел. Нужно сказать, что пока он работал там, на базе, делал, как мы сейчас знаем, термоядерное оружие. Задача прикладная. Надо понимать разницу между академическими задачами физики и прикладными. Задача чисто прикладная. Казалось, что он отошел от академических занятий. Но вот, вернувшись в институт, он уже тогда сделал сразу, можно сказать, сходу, сделал совершенно академическую работу о происхождении барионной асимметрии Вселенной. Это почему вещества больше, чем антивещества. Работа, в общем, сейчас это является классической. Вот так, вот с этого вот старта, второго старта, в жизни его, по-видимому. Вот я с этого момента я его и узнал.
Владимир Буковский, известный советский правозащитник, помнит свое первое впечатление от встречи с Сахаровым.
Я встречался с ним первый раз в 70-м году, когда освободился из лагеря. До этого, до моего ареста, Сахаров еще не был в нашем движении. Он только в 68-м году впервые написал свои известные работы об интеллектуальной свободе и так далее. Поэтому знать я его раньше не мог. Встретился я с ним несколько раз у Челидзе, потом мы несколько раз пересекались в других местах. Мне было любопытно, он все-таки очень знаменитый ученый. Мне было интересно, что, собственно, его и мотивировало. Я довольно быстро понял, что это человек очень высоких моральных требований к самому себе, к тому, что он делает, и что для него, в общем, другого импульса, что ли, или мотивации нету, кроме и чисто моральных. Он в то время еще был довольно наивен, довольно мало понимал, что, собственно, все это означает, и даже что такое советская власть. Он до этого жил очень изолированно в этой среде секретных академиков, он даже советскую жизнь не знал совершенно. Он как бы заново родился где-то в 40 лет.
Вдова академика Сахарова Елена Георгиевна Боннер призывает изучать наследие своего мужа.
Мне кажется, всем надо освежить в своей памяти, что думал и говорил Сахаров. Потому что вот он стал какой-то такой фигурой имени, а за именем как будто ничего не стоит. Но, как у всякого общественного деятеля, за именем у Сахарова стоит его мировоззрение, его мысли и его рекомендации нам. Вот мне бы хотелось, чтобы такой интерес проявили.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А сейчас продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о фильмах года, претендентах на «Золотой глобус». По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские инвесторы отмахнулись в четверг от информации о замедлении экономического роста в стране и в новом приступе оптимизма начали скупать акции ведущих американских компаний. Подняв индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских корпораций, до рекордной отметки. Инвесторы были воодушевлены статистическими данными, свидетельствующими о стабильном росте прибыли ведущих банков и инвестиционных фирм и о непрекращающемся падении безработицы. Способность американской экономики создавать рабочие места и повышать прибыльность, несмотря на снижение промышленного производства, заставила заговорить некоторых аналитиков о том, что Уолл-стрит ожидают золотые времена. Заболеваемость раком груди среди американских женщин упала в 2003 году на феноменальные 7%. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в четверг. Удивительное отступление рака, распространение которого увеличилось в предыдущие десятилетия на 2% в год, специалисты увязывают с отказом многих американок от приема гормональных препаратов, популярных таблеток эстрогена прогестина, которые используются женщинами для нейтрализации болезненных симптомов во время менопаузы. 4 года назад было доказано, что этот препарат может вызвать и раковые, и сердечные заболевания. Компания просвещения американок, как говорят эксперты, привела к небывалой победе над раком. Нью-Джерси стал в четверг третьим штатом, узаконившим однополые отношения. Штатная легислатура приняла закон, позволяющий однополым партнерам вступать в гражданский союз. Нью-джерсийские законодатели формально приравняли такие союзы к бракам, не позволив, впрочем, пользоваться термином «брак» для их обозначения. Нью-джерсийские сексуальные меньшинства ликуют. Они предсказывают, что в течение 2-3 лет штат Нью-Джерси узаконит однополые браки. В четверг в Голливуде было объявлено о работах, номинированных на «Золотой глобус», вторую по значимости после «Оскара» премию американского киномира. Внимание к этому событию всегда огромное, потому что по традиции вкусы Ассоциации иностранных журналистов, учредившей «Золотые глобусы», близко совпадают со вкусами членов киноакадемии, и номинации на «Глобус» рассматриваются как отражение тенденций и настроений в американском кино. Что показалось наиболее интересным среди этих номинаций кинорежиссеру Андрею Загданскому?
Картина мексиканского режиссера Александра Гонзалеса «Иньярриту», которая называется «Вавилон», получила сразу 7 номинаций. Вот это, пожалуй, несколько неожиданно. Я не думаю, что этот фильм будет так высоко котироваться на «Оскаре». Это любопытная концептуальная картина о разных событиях, которые происходят в разных местах света. И принципиальная драма заключается в том, что люди не в состоянии найти общий язык, не в состоянии понимать друг друга. Отсюда и название «Вавилон». Мне кажется это любопытным, что именно Ассоциация международных журналистов, которые аккредитованы в Лос-Анджелесе, в Голливуде, номинировали эту картину. Они, как никто другие, наверное, знают о трудностях коммуникации на разных языках. Но, с моей точки зрения, там далеко не все получилось в фильме. Другое дело, что у режиссера огромный темперамент и очень яркое видение, визуально. Это очень, очень богатая картина. Совершенно очевидно, что яркой номинацией будет картина Саши Барона Коэна «Борат», которая номинирована в категории за лучший мюзикл или комедию. Между прочим, интересно, что в «Оскарах» нет такой номинации. Эта номинация присутствует только в «Золотых глобусах».
Андрей, редким, если не уникальным фактом стало выдвижение на «Золотые глобусы» сразу 2 фильмов Клинта Иствуда и сразу 2 ролей Леонардо Ди Каприо. Эти люди будут соревноваться сами с собой. Что это, как вы считаете, отсутствие в этом году других интересных работ или любовь журналистов к этим 2 звездам?
Вы знаете, может быть, немножко и того, и другого. Во-первых, не так часто бывает, чтобы режиссер такого ранга, как Клинт Иствуд, сделал сразу 2 фильма в течение года. Должен сказать, что эти картины связаны друг с другом. Это речь идет о Второй мировой войне и событиях, которые происходили на острове Иоджима. Первая картина «Знамена наших отцов» — это с позиции американских солдат, а второй фильм «Письма с острова Яджима» — это глазами японских солдат. Таким образом, здесь есть определенная логика. Две стороны одной медали, две стороны уже примирившихся в прошлом противостоящих сторон. А что касается Ди Каприо, то у него две роли в этом году. Фильм «Departed» с Скорсезе мне понравился гораздо меньше. «Кровавый бриллиант» — картина гораздо лучше, интереснее, живее. У него, пожалуй, действительно хорошая роль. Он из мальчика, очень привлекательного такого кумира, школьница розовощекого, превращается в взрослого серьезного актера. И мне кажется, именно это в первую очередь стоит за номинацией.
О номинациях на «Золотой глобус» я беседовал с режиссером Андреем Загданским. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Среди номинантов на лучшую оригинальную песню «You Never Gonna Break My Faith» – песня из фильма «Бобби» в исполнении Ареты Франклин. My Lord, I have read this book so many times, but nowhere can I find the pain. What I experience today has any grace. Now I know that life is meant to be hard. That's how I learn to appreciate my God. Though my courage may be tried, I can tell you I won't hide, because the footprints show.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Изменение тарифной политики в области фиксированной связи в России. Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет начальник отдела тарифной политики петербургского филиала Северо-Западного телекома Татьяна Смирнова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.